Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Одна из тем этого выпуска – парки, сады, огороды.
В европейской культуре, или шире, можно сказать, в западной культуре, существует два типа подхода к природе, к парку, к деревьям, к саду и так далее. Это французский тип и английский. Французский парк и английский парк.
Художник Виктор Пивоваров о парках, садах и огородах минут через 15. Начнем же с другой темы. Три голоса Владимира Набокова. Радиоочерк Владимира Абаринова.
Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я, ты набросок, герой всякой первой главы. А как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска.
Владимир Набоков написал два взаимоисключающих послесловия к Лолите. В послесловии к американскому изданию он пишет, что был вынужден отказаться от своей природной речи ради второстепенного сорта английского языка. В постскриптуме к русскому переводу, что его мутит от дребезжания моих ржавых русских струн. С тех пор поклонники Набокова не прекращают спор, какая Лолита лучше, английская или русская. А радикалы утверждают, что это два разных романа. Вот что сам Набоков говорил о работе над авторским переводом. Это очень редкая запись, отрывок из интервью, который он дал в 65-м году нью-йоркскому образовательному телеканалу
13. Я сейчас перевожу Лолиту на русский. И это похоже на завершение цикла моей творческой жизни. Или начало новой спирали. Я испытываю множество трудностей с переводом технических терминов, особенно относящихся к автомобилю, который не вполне гармонирует с русской жизнью, или она не гармонирует с американской. Мне бывает сложно подобрать русские слова к предметам одежды, обуви, мебели и так далее. С другой стороны, описание тонких эмоций, повадок моей нимфетки или мягкого, тающего в воздухе американского пейзажа очень точно ложатся в лирический русский слог. Книга будет опубликована в Америке и, возможно, в Париже. Путешествующие поэты и дипломаты, надеюсь, тайно ввезут ее в Россию. Прочесть вам три строчки из русского перевода. Конечно же, не все, сколь бы невероятным это ни показалось, помнят начало «Лолиты» по-английски. Так что я, видимо, должен сначала прочесть эти строчки в английском варианте. Прошу заметить, для пущего эффекта звуки «л» и «т» с их чарующей нежностью, и все слово целиком не следует произносить на американский манер с его сдавленным «л», грубым «т» и протяжным «о».
Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul, Lolita, the tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap it free on the teeth, Lolita.
А теперь по-русски. Первый слог имени звучит скорее как «а», чем «о», а остальное похоже на испанский.
Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел, грех мой, душа моя, Лолита. Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться в зубы Лолита.
Он и правда не нашел многих слов, которых тогда просто не было в русском языке, потому что в России не было предметов, которые они обозначают. Если Пушкин не мог подобрать русский эквивалент к французскому слову «панталоны», то Набоков называет ковбойскими панталонами джинсы. В теннисе у него сервируют и отдают мяч в сетку, а клапаны автомобильного мотора полируют. Он неутомимо изобретает русские подобия, добиваясь не только смыслового, но и звукового созвучия. Но я нашел в Лолите место, где даже Набоков оказался бессилен. Вот цитата. Характерно, что Лолита избрала себе в наперснице изящную, холодную, опытную, блудливую Мону, которую я слышал раз, ослышался, по клятвенному заверению Лолиты, беспечно говорящей в прихожей. Лолита только что заметила про свой свитер, что он из девственной, мол, шерсти. Вот и все, что есть у тебя в смысле девственности, милашка моя. Свитер был из виргинской шерсти. Штат Вирджиния назван в честь королевы-девственницы Елизаветы I. Virgin – девственница по-английски. Никогда не оставлял черновиков, по которым можно было бы проследить его поиски слов и интонаций. Об этой его особенности мы говорили с одним из крупнейших набоковедов, профессором Оклендского университета Брайаном Бойдом, которому я позвонил в Новую Зеландию.
Он однажды сказал, и эта фраза получила известность, что показывать свои черновики – это все равно, что демонстрировать содержимое своей плевательницы. С другой стороны, когда он работал над переводом Евгения Онегина, он с удовольствием пользовался информацией, какую мог извлечь из пушкинских черновиков, и кое-что оттуда перевел. То есть он понимал интерес исследователя к наброскам. Так что я думаю, что его отношение к черновикам было двойственным. Это отчасти похоже на его всегдашний отказ давать спонтанные интервью. Он считал, что заранее продуманные и отточенные фразы гораздо лучше случайных.
Да, Набоков не любил экспромтов. Он всегда требовал от интервьюеров прислать ему вопросы заранее. Капризничал, вычеркивал одни вопросы и вписывал другие, а свои ответы писал на каталожных карточках. И в видеозаписи видно, как он перекладывает эти карточки в стопки и читает по писанному. Вот, например, отрывок из интервью, который он дал в 1959 году канадской вещательной корпорации.
Один критик назвал книгу «Сатирой на секс» зеркалом человеческих пороков. Другой сказал, что это насмешка над нашим национальным лицемерием по отношению к молодежи. Третий, что это язвительное разоблачение хронического американского инфантилизма и убогого материализма. Вы действительно все это имели в виду?
Не думаю. Прежде всего, я не стремился трогать сердца и влиять на умы. Чего я на самом деле хотел, это слегка растревожить читателя с артистической натурой. Когда вы произносите слово «сатира», вы подразумеваете какую-то цель, какой-то объект сатиры, какой-то набат, выходящий за пределы моей грезы. Я изобрел Америку, свою собственную Америку, такую же фантастическую, как Америка любого другого изобретателя. Кстати, сатира в первоначальном значении – это фруктовый салат. Возможно, мое блюдо получилось достаточно удачным.
Среди прочего, Набокову пришлось в этом разговоре доказывать, что он не Гумберт. Правда, доказательство он привел своеобразное, в своей манере.
Разумеется, он, как и я, европеец и литератор, но я тщательно отделил себя от него. Вот, например, в романе Гумберт Гумберт путает калибри с бражником. Сам я никогда этого не сделаю, будучи энтомологом.
И еще одно интервью, на этот раз по-французски, которое поражает несоответствием разговорной интонации журналиста Бернара Пиво и витиеватой, литературно отточенной, артистической речи Набокова. Здесь он даже в очках читает без всякого стеснения. Впрочем, Бернар Пиво пытается соответствовать.
Добрый вечер, Владимир Набоков. Спасибо за счастливую, драгоценно редкую любезность, которую вы оказали, согласившись прийти к нам на программу. Итак, Первый вопрос. На часах студии 21 час 47 минут 47 секунд. Чем вы обычно заняты в это время суток?
À cette heure-ci, monsieur, je suis sous mon édredon, avec trois oreillers sous ma tête.
В этот час, месье, я имею обыкновение лежать под пуховым одеялом на трех подушках, в ночном колпаке, в скромной спальне, которая служит мне и рабочим кабинетом. Яркая лампада, маяк моих бессонниц, еще горит на моем ночном столике, но через мгновение она будет потушена. Во рту у меня черносмородиновая постилка, в руках нью-йоркский или лондонский еженедельник. Я откладываю, нет, отшвыриваю его в сторону и, тихо чертыхаясь, снова включаю свет, чтобы засунуть носовой платок в карман пижамы. И тут начинается внутренний спор. Принимать или не принимать снотворное? Сколь упоителен утвердительный ответ.
Если бы мой собеседник говорил таким языком, я бы чувствовал себя неловко. Но в чем он истинный был гений, это в переводе своих русских стихов на английский. Он очень любил читать свои стихи студентам в оригинале и в переводе, чтобы можно было сравнить. Некоторые записи сохранились.
In one of my old novels, The Gift, translated from the Russian into English, there is this poem.
В одном из моих старых романов «Дар» есть стихотворение под названием «Ласточка», написанное молодым героем. Сначала английская версия.
One night between sunset and river, on the old bridge we stood, you and I. Will you ever forget, I queried, that particular swift that went by? And you answered so earnestly, never. And what sobs made us suddenly shiver, what a cry life emitted in flight, till we die, till tomorrow, forever, you and I, on the old bridge, one night. Now the Russian text. Ласточка. Однажды мы под вечер оба стояли на старом мосту. Скажи мне, спросил я, до гроба запомнишь вон ласточку ту? И ты отвечала, еще бы. И как мы заплакали оба, как вскрикнула жизнь на лету. До завтра, навеки, до гроба, однажды на старом мосту.
И напоследок еще один фрагмент из французского интервью, в котором Набоков говорит о своих взаимоотношениях с языками.
La langue de mes aïeux est encore celle où je me sens parfaitement chez moi.
Язык моих предков и по сейчас остается тем языком, где я полностью чувствую себя дома. Но я никогда не стану жалеть о своей американской метаморфозе. Французский же язык, а точнее мой французский, ибо это уже нечто особенное, никак не желает покориться терзаниям и пыткам моего воображения. Его синтаксис не дозволяет мне вольностей, которые самым естественным образом возникают на двух других языках. Я, само собой разумеется, обожаю русский язык, однако английский превосходит его в рассуждении удобства в качестве рабочего инструмента. Он изобильней, богаче своими нюансами и в сновидческой прозе, и в точности политической лексики. Длинная череда английских бон и гувернанток встречает меня при моем возвращении в прошлое.
Вы слушали радиоочерк Владимира Абаринова «Три голоса Владимира Набокова». Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. На холме домик мой, с балкона могу войти в веселый сад, где вместе флора и помона цветы с плодами мне дарят. Пушкина. Помоной в Риме звали богиню плодов, Флорой богиню цветов. о них, о Помоне и Флоре, пойдет речь в ближайшие 15 минут. Сначала о Помоне, труженице полей, огородов и садов. Мой собеседник – этнограф Виктор Бейлис. Наш разговор начался с вопроса о культе хлеба.
Если говорить о культе хлеба в нынешней России, то боюсь, что от него осталось очень мало, разве что надписи в столовых «Берегите хлеб, наше богатство», да запрет мальчишкам играть в футбол булочками. Но на самом деле Россия и многие другие славянские народы – это хлебные страны. И когда Зыкина поет о том, что хлеб всему голова, несмотря на всю ее задушевность, она вряд ли догадывается, к какой тайне она прикасается, и причем тайне религиозной. Зерно и семя – это один из самых важных, самых глубоких растительных символов. А еда и преломление хлеба – это, может быть, центральный акт в жизни общества. Хлеб связан также и с некоторой эротической темой. Караваи изготовлялись часто в виде мужских и женских половых органов. То же самое можно сказать о многих деревьях, культ которых тоже есть и в России. Береза, которая олицетворяет свет, сияние, чистоту, женственность. Цветы боярышника символизируют невесту, отсюда и слова боярышня, барышня. Можно многое сказать о бузине, о дубе.
Виктор, какую роль играет флора в христианстве?
Если говорить о хлебе, то Иисус Христос прямо упоминает о хлебе в связи с мистерией рождения, жизни, смерти и воскресения. Он говорит: «Я есмь хлеб». Что же касается растительности, то в Библии упоминается масса деревьев, и все они окрашены в мифологические тона. Либо это можжевельник, либо это осина. Осина, кстати, считается деревом распятия. Это дерево повешенных. На осине повесился Иуда. Говорят, что из осины был, собственно, изготовлен крест, на котором распяли Христа. Можно говорить также о розе. Роза – это атрибут Марии, атрибут Христа, святого Георгия. И означает милосердие, божественную любовь, мученичество. Роза на Христе – это символ Христа. Один из глубочайших символов, связанных с розой, дан в божественной комедии Данте, в заключительных ее терцинах, где Данте видит огромную розу, лепестки которой олицетворяют души праведников, а самый высокий из них – это Богоматерь.
Этнограф Виктор Бейлис о культе хлеба и роли флоры в христианстве. «Пении Рима» – симфоническая поэма итальянского композитора Респиги, музыкальный образ римской флоры. Напоминаю, что тема этого разговора – парки, сады, огороды. Со мной в студии художник Виктор Пивоваров. Виктор, при всем желании пейзажистом вас назвать трудно. По-моему, вы художник очень городской, не абстрактно городской, а московский. И все же московские парки, подмосковная природа вам что-то нашептывают, ворожат?
Я очень люблю подмосковные дачи. Это, конечно, особый мир. И мне бы хотелось вообще сказать об этом мире. Но в этом случае я должен начать издалека. В европейской культуре, или шире, можно сказать, в западной культуре, существует два типа подхода к природе, к парку, к деревьям, к саду и так далее. Это французский тип и английский. Французский парк радикально как бы христианский. Он построен на подавлении, на упорядочивании, на трансформации природного и естественного. Английский парк я бы назвал контролируемой свободой. Это тип демократический, поэтому он победил. И я уже подхожу к московской даче или московскому приусадебному участку, и это как раз есть соединение двух этих моделей, но снизу, от человека, от интимности, от теплого контакта, живого контакта с живым.
В Москве есть место зелени, деревьям, паркам?
Есть. Дело в том, что вообще русская культура, конечно, больше всего выходит из французской, поэтому бульвары, например.
Честно говоря, вот приезжая в Москву после Парижа или после Лондона, я испытываю просто такой визуальный авитаминоз. Мне мучительно не хватает зелени, размахов лондонских парков.
Вы правы, конечно. В Москве недостаточно зелени, и если сравнивать ее с большими городами, такими как Берлин, например, где очень много зелени, очень много воды, это огромный контраст, и прежде всего контраст, конечно, в воздухе.
Виктор, вы уже больше 20 лет живете в Чехии. У вас есть студия в центре Праги, у вас есть дом за городом. Австро-Венгерская империя выпала в исторический осадок еще в 18 году, но от нее много чего хорошего осталось. Это и литература, архитектура, музыка, а вот садово-парковая культура. Вам что-то говорит пражская зелень, чешская зелень?
Вы знаете, конечно, в Праге есть парки, есть зелень, но я должен сказать, что при том, что я всегда защищаю Чехию и чехов, тем не менее, две вещи, с которыми я не могу примириться. Первое – это касается еды. Второе – это отношение к деревьям. Чехи ненавидят деревья. Если где-нибудь они увидят дерево, первая их мысль – это его спилить.
Может быть, вы обратили внимание, я деликатно говорил о традициях Австро-Венгерской империи, а не о чешской кулинарии и не о чешском отношении к деревьям. Все-таки вот та самая имперская традиция, отчасти французская, так называемых регулярных парков, она чувствуется в Праге?
Да, конечно, здесь есть обе эти традиции, так же, как в любой европейской стране. Здесь есть французские парки, и здесь есть английские парки. И это вы найдете и в Польше, и в Венгрии, и в России. В России, например, французский тип парков представлен в поместьях, огромных поместьях высшей аристократии и знати. А дворянские поместья представляют собой, конечно, другой тип. С беседками, с аллеями. Вот этот весь уют, это выходит из английской культуры парковой.
Старый свет все-таки славно поработал и на грядках, на открытых пространствах, на открытой местности, в поле. Что-то вытоптал, конечно, но много чего и создал. А вот новый свет, продолжил ли он традиции старого света, придумал ли что-то свое? Вот иногда американских ландшафтных архитекторов обвиняют в том, что у них, мол, плохой вкус. Ну, действительно, можно в американских парках встретить цветочные солнечные часы, растительные глобусы, ну и прочие такие игрушки. Вы ведь бывали в Америке?
Больше того, я только что приехал из Америки, где я впервые был в глубинке. Обычно все, так сказать, мы приезжаем в Нью-Йорк или в Вашингтон, или, в крайнем случае, в Лос-Анджелес. А сейчас я был в штате Айова, очень далеко, и очень трудно и утомительно добираться, в колледже. И я должен сказать, что я просто потрясен именно парком. Это университет, он английского типа университет, там даже здание такого готического типа, как в Оксфорде. И посреди парк с изумительными совершенно деревьями. Я просто каждый день ходил и любовался этим парком. И любовался тем, с каким искусством садовые архитекторы там работают.
Клод Мане в Нормандии создал два замечательных сада. До сих пор туда ездят туристы, ботаники, садоводы. Но Клод Мане был радикалом, ему мало было писать натюрморты. Кто, по-вашему, из художников интереснее всех, лучше всех, выразительнее всех, поработал с природой, вот как с объектом изобразительного искусства?
Мне думается, то имя, которое вы назвали, Клод Мане, вообще говоря, правильно. Традиция пейзажной живописи очень поздняя, надо сказать, в европейском и западном искусстве. Первый пейзаж датируется практически 1520 годом. Автор его Альбрехт Альдорфер, И практически вот с этого пейзажа, когда деревья или какие-то элементы природы не были деталями картины, а когда они стали самостоятельным художественным объектом, предметом художественной рефлексии. Поэтому эта традиция, надо сказать, довольно молодая. И больше того, как это ни странно, пейзаж, если возник в начале XVI века, то в конце XIX он умер. Я считаю, что последние пейзажисты были Сезанн и Ван Гог. После этого он пребывает, конечно, в каких-то формах маргинальных, но не является ведущим жанром современного искусства. Он только до сих пор очень хорош в фотографии и до сих пор существует. Что касается живописи, то мы, художники, потеряли контакт с природой.
А как бы вы оценили работы русских художников-пейзажистов Куинджи, Шишкина в контексте европейского пейзажа?
Я выше всего ставлю пейзажи Левитана и Серова. Они действительно и в рамках любого просто контекста, европейского или мирового, останутся на вершине. Это просто превосходные совершенно художники, и особенно Левитан – огромный поэт.
Для русского школьника лес начинается с родной речи, а не с самого леса. И это именно Шишкин, это именно лес в понимании, в интерпретации Шишкина.
Дело в том, что ему действительно удалось создать образ леса, и это так и останется в истории искусства. Это огромное достижение его. И он был невероятно внимателен. Среди художественных анекдотов существует одна история, когда кто-то из очень известных художников писал бревно в воде. И он подошел, посмотрел и сказал: «А что это за бревно? От какого это дерево? Это сосна или ель или береза? У вас же это непонятно?» Из этой маленькой истории видно, с каким пристальным вниманием он относился к природе и к любой детали природы.
Виктор, вы назвали художника Серову. У Серова есть знаменитая работа «Девочка с персиком». Девочка большая, персик маленький. А все-таки кто играет более важную роль на этой картине, девочка или персик?
Ни то, ни другое. Главную роль играет свет. Свет для Серова самый главный. Это русский импрессионист, и так же, как и французские импрессионисты, он был необычайно чувствителен к свету, и это одна из самых гениальных, конечно, работ, которая передает свет, атмосферу. И поэтому там и девочка, и персики, и окно, и стол, и ее белое платье, и свет за окном. Все равноценно, все пронизано светом.
Художник Виктор Пивоваров о садово-парковой культуре. Еще один участник передачи – хорватская писательница Дубравка Угришич. В России переведено и издано несколько книг писательницы. Тема ее монолога – «Цветы Хорватии».
Для меня, как для существа городского, растения делятся на съедобных и пахнущих. Хотя должна сказать, что принадлежу поколению производителей гербариев. Помню технику. Помню даже поэтическую страсть. В школе всегда была отличницей, и мои гербарии получали 5. Существо я городское. Каждую весну, когда природа пробуждается, заболеваю аллергией из-за глобального нарушения гармонии между человеком и природой. Кашлю, плачу, чихаю, голова болит. Растения меня наказывают. Живу в квартире с террасой. Сначала хотелось, чтобы моя терраса была бы похожей на тех из модных журналов. Потом отказалась. Растения отказались расти. Растения не выносят импровизации. А я не выношу обязанность к любви. А потом и времена другие. Один цветок на рынке дороже салата. Покупаю салат. Выбираю растение съедобное. Хотя человек городской, знаю, например, что в Хорватии живут два уникальных существа. Хорватская лягушка – это лягушка, которая во время спаривания меняет цвет, из зеленого превращается в синий. Кроме синей лягушки, принадлежащей, правда, фауне, существует цветок коцковица, цветок в клетку. Хорватский державный герб похож на шахматы, красно-белые. Коцковица похожа на хорватский герб, лилово-белый. В том смысле можно открыть тему символики растений, но я не хочу ее открывать. Не хочу обижать растения. Насчет растений могу добавить, что мир сотворял, и, по-видимому, два творителя. Один взял на себя растения. Поэтому растения не имеют никакого отношения ко всем остальным видам жизни на Земле. Только растения не съедают друг друга. У них абсолютно своя система. Нельзя их сравнить с человеком или животным. Растения – существа вертикальные, земля-небо. Тот творитель, который творил растения, был Богом более чем другой.
И еще один поворот садово-парково-огородной темы. Запись 93-го года. Вспоминает журналист, в прошлом советский политзаключенный Юрий Гендлер. Он умер в Америке в 2011 году.
Мой первый самостоятельный опыт с флорой был, надо сразу признать, крайне неудачным. Случилось это весной 70-го года в Мордовии, в политлагере при поселке Лесной. Я решил последовать примеру многих моих друзей и развести огород. Естественно, индивидуальное огородничество запрещалось, хотя цветочки разные вдоль административного барака, наоборот, сажать заставляли. В свою очередь, это запрещалось зэковским моральным кодексом. Гладиолусами занимались только полностью падшие люди. За огород не то чтобы наказывали, в конце концов мы своей фамилии не вывешивали, а просто надзиратели, обнаружив, вытаптывали все, что казалось им съедобным. Поэтому огородничество развивалось главным образом в районе котельной в рабочей зоне из разумной предпосылки, что туда, в горы угольного шлака, без крайней нужды никто из начальства не полезет. Еще зимой при личном свидании жена сумела передать мне семена укропа, петрушки, зеленого лука и, как бы это сказать, покрасивши, с лучами первого весеннего солнца я натаскал в угольное ущелье земли и разбил свой первый в жизни огород размером в 1 квадратный метр. Возился я с ним, как с писаной торбой. Как только нас выводили в рабочую зону, я сразу же взбирался на кучу шлака с ведром воды, и, к моему удивлению, недели через две все взошло на 100%. Это было какое-то буйство зелени. Я уже подумывал сорвать несколько крохотных укропин, но старшие опытные товарищи подсказали: «Не спеши, до осени еще далеко». На следующий день все было кончено. Мой беззащитный укроп попал под строгий надзирательский глаз. Все было затоптано, засыпано угольным шлаком. Вот с таким сельскохозяйственным опытом я прибыл в Соединенные Штаты и не мог успокоиться до тех пор, пока после нескольких лет жизни в Нью-Йорке не купил дом с участком на Лонг-Айленде и не закончил того, что начал весной 70-го года в мордовском лагере. Но это уже другая, гораздо более удивительная история, хотя вот только один эпизод. В первом же американском огородном каталоге я прочитал: «Помните, если у вас есть домашний огород, качество вашего питания не уступает королевскому столу Елизаветы II». В первый момент я не оценил мудрость этих слов, подумав: ну, рекламная уловка, метафора, хотя это не метафора. Королевская семья в Букингемском дворце держит собственный домашний огород. В общем, через некоторое время, через огород, я самостоятельно пришел к общеизвестной истине, что, чтобы быть богатым, не нужно быть богатым.
На холме домик мой. С балкона могу войти в веселый сад, где вместе флора и помона цветы с плодами мне дарят.
Гендлер, Дубровка Угришич, Виктор Пивоваров и Виктор Бейлис в передаче «Парки, сады, огороды». Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров» представляет украинского композитора Леонида Грабовского. Он родился в 1935 году. С 90-го года живет в Америке. Плодотворно работает в разных жанрах. На родине у Леонида Грабовского репутация живого классика.
Мое детство довольно было, скажем так, малоудачным, поскольку оно связано было с катастрофами, которые обрушились на семью. Арест и расстрел отца, ссылка матери в восточную часть Воронежской области, в город Борисоглебск, где когда-то Горький работал учеником у булочника, конфискация имущества в Киеве и так далее и тому подобное. Это все не способствовало гармоничному развитию моей личности в раннем детстве. Все-таки матери удалось меня в этом же городе Борисоглебске в пятилетнем возрасте отдать в музыкальную школу в класс скрипки, следуя по стопам отца, который был скрипач и альтист. Вот мать имела образование певицы, но, к сожалению, будучи дочерью служителя культа, она не могла рассчитывать на какую бы то ни было сольную, так сказать, деятельность в этой области, и пришлось ей работать в хоре оперного театра киевского. После ареста ссылка в городе Борисоглебске. И, значит, здесь мы провели с ней все военные годы. В 44-м году матери, благодаря ухищрениям, удалось вернуться в Киев и опять устроиться в оперный театр. Настал 49-й год. Я уже был в 9-м классе. Мне было 14 лет, и мать купила мне билет на концерт Рихтера. И вот этот концерт и переживания, связанные с ним, совершенно меня перевернули. Я вдруг совершенно загорелся желанием тоже стать пианистом. А нот было очень трудно достать тогда. Послевоенные годы, разруха. Библиотека, Киевская консерватория сожжена, разрушена во время взрыва Крещатика. Короче говоря, была бедность и нищета. Вот какие-то отдельные ноты стали появляться. И я, значит, жадно, урывая от своих школьных завтраков, забегал в этот магазин, чтобы купить какую-нибудь там сонату Бетховена или пьесу Чайковского. Помню, что мама подарила мне в 49-м году мазурки Шопена. Вот это было одно из тоже важных очень этюдов. Я просто не вылезал из этих мазурок, играл их. В общем, меня показали сначала Ревуцкому, потом Лятошинскому, и было решено, что меня надо готовить к поступлению в консерваторию. В 1954 году поступил я в консерваторию. Ну, видите, это был уже все-таки 54-й год, не 52-й, не 50-й. Уже Дамоклов меч немножко приподнялся. Он еще висел, но он уже приподнялся и непосредственно перестал угрожать жизни. Вот теперь только брежела. Она началась где-то попозже, уже после всех ошеломившего доклада Хрущева. Все то, что было запрещено при Сталине, еще не было разрешено. Ленинские премии Шостаковичу и Прокофьеву были вручены только в 57-м году. То есть эти три года еще почти ничего из их музыки не звучало, да и не могло звучать. Разве что там Александр Невский, да, может быть, Ленинградская симфония. И то я не знаю, я сомневаюсь в этом. Да, а тем более на Украине. И именно в связи с Рихтером я хочу вспомнить эпизоды, что именно он первый и, пожалуй, единственный в то время осмеливался играть произведения Прокофьева и кое-что из Дебюсси и так далее и тому подобное. И только где-то поближе к 60-м годам все это начало как-то оживать, начали появляться новые течения, появилась долгоиграющая пластинка, которая внезапно открыла всем двери в какой-то мир классической музыки, который помимо концертов раньше практически был и недоступен. И вот появилась долгоиграющая пластинка. Это, конечно, было революционное событие. Я помню, как они появились в 57-м году и продавались в Киевском пассаже. Мы, студенты консерватории, конечно, были ограничены. Хотя должен сказать, что странным образом в консерватории в нашей выдавались такие запретные партитуры, которые в Москве и в Ленинграде того времени было немыслимо получить. За них сразу вызывали в партбюро и так далее, и так далее. Известный эпизод, когда один видный московский композитор, тогда они были все студенты, увидел другого, который нес в руках Петрушку Стравинского партитуру, немедленно побежал доложить в партбюро, что вот такой-то идет по коридору, а в руках у него Стравинский. Мой соученик и друг Игорь Блажков, который, собственно говоря, был одним из очень важных в моей жизни людей, который открыл мне глаза на современную музыку, он сам был невероятно активен в поисках источников информации в этом плане. На свой страх и риск, это была невиданная смелость для тех времен, вступил в переписку с западными музыкальными деятелями. И благодаря ему наша группа композиторов, которые тогда учились, я, Валентин Сильвестров, Виталий Гадзяцкий, Владимир Губа, потом позднее присоединились к нам Евгений Станкович, но это было чуть позже, уже в 60-е годы. В 50-е годы наша группа включала вот нас четверых. Я вам скажу, что влияние Стравинского было, безусловно, непреодолимым и невероятно сильным, прежде всего, в духовном плане, в том плане, что это был какой-то невероятный уровень, прежде всего, композиторского мастерства. Что касается стилистики Стравинского, то, конечно же, его корни, его ранних произведений все находятся в области украинского волынского фольклора. Где-то он пишет о том, что его первая мелодия, использованная в «Весне священной», это какая-то литовская. Я думаю, что он чего-то там такое либо перепутал, либо немножко придумал, потому что все то, что он вложил в «Весну священную», все происходит из волынского фольклора, которого он был страстным слушателем, собирал кобзарей, лирников, записывал их мелодии и так далее и тому подобное. Есть фотографические свидетельства. Видите, у меня есть такое произведение, которое называется «Концерто мистериозо» для 9 инструментов. Оно построено на украинском фольклоре. И вот местами где-то иногда встречаются какие-то отдельные отрезки, которые неожиданно для меня как-то перекликаются даже с некоторыми мотивами Стравинского. Но это не потому, что я хотел или сознательно подражал Стравинскому, а потому что интонационный материал, который лежит в основе моей пьесы, он фактически тот же самый, который питал Стравинского в его так называемый русский период. На самом деле он не просто русский, он и украинский, и, может быть, даже преимущественно украинский. О том, что такое национальное в музыке и что такое интернациональное. Вот этот вопрос, безусловно, не так прост, как может показаться. Ярчайший пример к этому – это «Весна священная». Будучи построена на украинском фольклоре, она стала международным, всемирным фактором отсчета календаря новой музыки в 20 веке, наряду с некоторыми произведениями других композиторов, в частности, Шенберга, Берга, но именно от «Весны священной» с ее украинскими национальными корнями и ведет отсчет, можно сказать, почти весь музыкальный авангард 20 века. Потом он меняет свои окраски, меняет и так далее, и так далее, и так далее. Чайковского немцы, в частности, немецкие критики, утверждали, что Чайковский – это абсолютно композитор в немецком духе, и он принадлежит германской школе. Но к Кто сегодня скажет, что я Чайковский композитор германской школы? Конечно, понятие национальной музыки зародилось гораздо позже, чем оформились даже какие-то национальные музыкальные культуры, скажем, итальянская, немецкая, французская, английская. Все-таки о нациях, о национальном искусстве заговорили прежде всего немецкие философы конца 18-го, начала 19 века, такие как Гердер там и другие. Приехал в Америку в 90-м году и уже здесь нахожусь как 22 года с лишним. Один из главных мотивов моего приезда сюда был, во-первых, вырваться из тисков информационного голода. Второй фактор – это контакт с компьютерной музыкой, с электронной компьютерной музыкой, которая на тот момент практически в СССР не существовала. А здесь она свободно развивалась и имела значительные уже достижения и так далее и тому подобное. Вот войти в этот мир было моей очень важной, заветной и давнишней мечтой. Конечно, это оказалось не таким простым делом. Проблема языка. Я фактически приехал без английского языка. Все, что я знаю, этому я научился уже здесь. Во-вторых, в тот момент, когда я приехал, еще компьютерная технология не достигла того. Она находилась еще просто в пеленках. До появления, скажем, системы Windows 3.1 это вообще было немыслимо даже и представить себе, это был совершенно пещерный век тогда. За период моего пребывания компьютерная технология, конечно, совершила совершенно громадный скачок. И теперь я фактически в данную минуту нахожусь на старте того, что я наконец могу начать скоро делать то, что мне хотелось делать всегда, быть свободным в создании немыслимых и мыслимых и каких угодно новых звучаний. Я не отказываюсь от того, чтобы писать для традиционных акустических инструментов, хоров, оркестров, ансамблей и так далее. Это был главный мотив моего приезда. И, конечно, дойти до нынешнего уровня это не было так просто. Уже электронная компьютерная музыка развивается в странах бывшего Союза. И даже, как ни удивительно будет, в таком городе, как Екатеринбург, оказывается, существует группа довольно-таки известных в западных, соответственно, кругах академической компьютерной музыки, которые делают какой-то определенный вклад в развитие этого сложного искусства, которое также является сложной наукой. Здесь центр невероятного количества в свободном доступе информации. Прежде всего, это касается библиотек Манхэттена, Бруклина и других районов. Общение с библиотеками – это было главным стимулом, который также обогащал меня всем тем, чего я недоузнал, недоуслышал, недопрочитал с тем, что было доступно каким-то образом в Советском Союзе. Здесь это все стало доступно. Конечно, очень много времени ушло именно на это, на самообразование, на пополнение всяких сведений и так далее, на овладение всей этой информацией. Прослушанным сейчас фрагмента можно увидеть, в чем была сущность моих поисков, которые начались еще в 70-е годы, когда я еще жил в Киеве. Я тогда постепенно набрел на метод музыкальной композиции, который наиболее соответствовал моим собственным устремлениям. Это алгоритмическая композиция на основе использования случайных чисел. Она уже была известна на Западе, но, конечно, я не мог никак быть знаком с тем, как этот метод используется здесь. Я делал все свои операции с помощью карандаша и бумаги. По этому методу были сочинены вот эти все произведения, которые входят в цикл гомеоморфий. Это три гомеоморфии, 1, 2, 3 для одного и двух роялей. Третье – это для двух роялей. Вот и четвертая гаммиморфия – это для большого симфонического оркестра. Затем к группе этих сочинений относятся конкурсуона для валторн соло, затем концерто мистериозо для 9 инструментов, камерная кантата для камерного хора акапелла «Темнере мортем» на слова Григория Сковороды, на латинский текст его латинской поэмы. Это все сочинялось с помощью карандаша и бумаги. Но затраты невероятно большие такой черной работы с карандашом и бумагой, это все, конечно, несоизмеримо с тем, что может делать компьютерная технология в этом плане, как она ускоряет, упрощает механические и, так сказать, технические процессы, которые неотъемлемо входят в процесс сочинения музыки. Поэтому до овладения этой технологией нечего было и думать этот метод развивать в широких масштабах, как я надеялся. Сейчас этот метод находится в стадии окончательного завершения, поэтому я настроен довольно оптимистично в том отношении, что мне удастся кое-что сделать в этом направлении и дальше. Эстетики, у меня были очень широкие колебания в разные стороны в поисках своего собственного художественного кредо. Я считаю, что музыкальный мир, словарь музыки на сегодняшний день настолько пестр, настолько огромен, настолько многообразен, полиглотно обширен, что кодифицировать это все очень трудно было до того, как метод алгоритмической композиции, который используется и не только мной, но в других аспектах и по-другому, он все-таки дает возможность оперировать этим громадным количеством материала. Безусловно, речь идет о том, чтобы отбирать самое лучшее и самое важное, и то, что обогащает человека позитивными эмоциями, позитивным мировосприятием. Музыка, как и всякое другое искусство, вызывает в нервной системе, в психологии, в духовном, в ментальном мире человека тоже соответствующие колебания. И поэтому художнику на сегодняшний день необходимо задуматься над тем, чтобы он как можно больше нес позитивного в своем искусстве. Музыка, я думаю, все-таки при том, что она должна искать новые пути, вперед к новым берегам, звал нас всех Модест Петрович Мусоргский, все-таки она должна по преимуществу выражать положительные эмоции и вызывать в жизни положительные эмоции. Над этим, я думаю, каждому композитору стоит сегодня задуматься, особенно тем, которые увлекаются излишним количеством диссонансов и не думают о гармонии.
Слушали монологи и музыку украинского композитора Леонида Грабовского. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Неизменное расширение круга кремлевских потребителей информации западных радиостанций.
Совершенно секретно.
Протокольная запись.
Измышления американской радиостанции.
Некоторые думают, что маршал Жуков мог бы договориться с президентом Эйзенхауэром.
Сила нашего руководства в коллективности. Этот принцип полностью отвечает положениям Маркса о вреде культа личности.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как преодолеть раскол в теле Академии? Об этом беседуем с кинодокументалистом, лауреатом премии Московской Хельсинской группы за 2012 год Владимиром Синельниковым. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Субтитры
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».